Прочитаем Слово Божье. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». И второе место – это Евангелие Луки, 2 глава, 36-37 стихи. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Аминь. В воскресенье, когда заканчивается утреннее богослужение, братья и сестры начинают потихоньку расходиться, становится тихо. И смотришь на одном балконе, на другом балконе, здесь внизу, справа, слева, остаются такие группки сестер, которые складывают свои немощи, вооружаются в доспехи, берут свои мечи, щиты и встают в проломе, в молитвенном проломе. В историческом контексте того времени, когда Господь говорил Иезекиилю о своем народе, что искал он человека, который бы встал в проломе в тот момент, когда весь Израиль был подвержен идолопоклонству, когда был осажден, когда Навуходоносор подступал, он не нашел такого человека, который бы мог бы встать в проломе и защитить, в молитвенном проломе. И, как мы знаем, город был взят, Соломонов храм был разрушен, стены иерусалимские были разрушены. Народ израильский ушел в плен на 70 долгих лет. Сидекия был взят также в плен, ему были выколоты глаза перед тем, как он видел смерть детей своих. Ужасное было время, и не нашлось никого из всего народа, который бы встал бы в этот пролом, поставил бы стену перед Господом, чтобы Господь вступился. И вот мы, Церковь Божья, имея обетование Божье, мы стоим также в этом проломе, вооружаемся во всеоружие Божье, стоим за свои семьи, за свои дома, за церковь, за эту личную благодать Божью и частную благодать. Как бы нам это понять, личную и частную благодать молитвы? Давайте с вами сделаем такое маленькое путешествие по человеческому телу и представим котел, в котором варится пища, переваривается, растворяется. Вокруг этого котла стоят толпы народа с сумками, с рюкзаками, с чемоданами. И назовем этот котел желудком. Толпы народа – это красные кровяные клетки, эритроциты. И их функция, чтобы разносить эти питательные вещества по всему организму человека, по всей этой большой, великой империи человеческого тела, до самых его задворков, до кончиков пальцев, рук и ног. И вот они берут эти питательные вещества и бегом. Кто бежит, кто идет, кто ковыляет, а кто садится в самолеты, в ракеты и с большой скоростью несутся, чтобы доставить это Евангелие жизни для человеческого физического тела, чтобы все тело вовремя, своевременно функционировало и исполняло свои жизненные функции. И вот они пробираются сквозь аорты, вены, капилляры, сосуды. Много препятствий и приключений на их пути. Встречаются те, которые хотели бы попользоваться этой живительной влагой, паразиты, микробы, бактерии. И Господь так мудро усмотрел, поставил своих ангелов-хранителей, это белые кровеносные клетки, которые защищают их, это лейкоциты. И вот кровь идет по нашему организму, разнося все эти живительные, питательные вещества и кислород, и все необходимое для этого. Но как же понять личную благодать и частную благодать, когда разносятся эти вещества по организму? И давайте мы представим, как будто мы сидим и решаем какую-то задачку, и все наши силы сконцентрированы в головном мозге. И куда приливает основная масса крови нашей? Естественно, головному мозгу. И обогащает кислородом, мы хорошо понимаем, усваиваем материал. Но значит ли это, что наши ноги и конечности, которые не задействованы, они остаются обескровлены? Конечно же, нет. Вот эта вот частная благодать крови, она также питает абсолютно все члены нашего тела, наших органов. Вот мы захотели заняться физическим трудом. Берем лопату, идем копать, и вдруг, как по команде, кровь от головы отходит к нам в руки. Руки наши наливаются свинцом, становятся крепкими, мощными. Приятное покалывание мы ощущаем, и мы выполняем физическую работу. Но также все остальное наше тело, оно также обогащено этими силами, чтобы жить. Оно не обескровливается. Приходит время обеда, мы идем обедать, и то же самое – кровь начинает отходить от тела и приходит к нашему желудку. И мы ложимся отдыхать, переваривается пища, и опять варится этот котел, и опять стоят эти толпы эритроцитов и ждут опять своего времени, чтобы повторить этот процесс жизни. Как говорил Экклесиаст, все возвращается на круги своя. Но мы не стоим на месте, хоть все и возвращается на круги своя, тело наше растет, укрепляется, мозг наш и также духовная наша жизнь. И в молитве нашей, когда мы стоим и кажется, Боже мой, да сколько можно, нету ответа, закрыто от нас, не видим мы этого, но процессы Божии идут, и Церковь Божия стоит вот уже 2000 лет. И великие дела Божии, они совершаются, сейчас они непонятны нам, но впоследствии они становятся явны абсолютно для всех. Когда рождается ребенок, он ничего не имеет, он ничего не приносит. Все, что он может, только дышать, и имеет такие самые простые средства коммуникации с внешним миром. То же самое и духовно, когда рождается человек духовно, он имеет всего лишь два дара и ничего более. Это дар веры по великой благодати Божьей, ибо без веры Богу угодить невозможно. И без веры все наше христианство, оно лопнет, как мыльный пузырь. И второй дар – это, естественно, дар молитвы, это коммуникации с Богом, с Господом. Когда мы, может быть, не красноречиво, но мы молимся, как можем, и Дух Святой доносит все наши молитвы, скорби, переживания, благодарности, как нужно самому Богу. И Господь отвечает нам. Можно не иметь никаких даров, но иметь эти два дара, потому что есть люди, которые ограничены здесь в физическом теле, они могут быть парализованы и не могут ничего для Господа сделать. Но они, если они дети Божьи, рожденные Духом Святым, они имеют эти два дара – это веры и молитвы. И кто знает, какие великие полководцы в духовном мире они есть, когда они ничем Господу послужить не могут, кроме этого дара стоять в проломе, принимать информацию и молиться за церковь, за отдельных личностей, братьев, сестер, и наполнять этой личной благодатью молитвы церкви и также частной благодатью, когда церковь стоит, ибо никакое дело не может сделаться без молитвы. Всякий труд, всякое предприятие, которое церковь решается исполнить, оно начинается, это естественно, в первую очередь с молитвы. Также и падение человека происходит то же самое, когда молитва в первую очередь начинает страдать, это молитва. Можно читать Слово Божие, можно ходить, можно петь, можно благовествовать, но молитва стала слабее. Перестала эта коммуникация с небом у человека. И постепенно и служения начнут разрушаться, и благовестие, и все остальное. Так как начинается все с молитвы, так и падение человека начинается, когда молитва слабнет. Анна, которая стояла в этом проломе в храме, что о ней сказано? Вдова лет 84. В контексте того времени мы можем сопоставить, что это не наше время, пенсии не платили, никаких социальных пособий не было. Что она могла дать? Думаешь, ну, какой из нее воин? И представляете, в таком преклонном возрасте она стояла день и ночь, и она дождалась и встретила самого Господа, который пришел в храм. Только потому, что настойчиво, как воин, она содержала эту стражу в посте, в молитве, день и ночь, находясь в Доме Божьем. Потому что у Господа для Божьих воинов нет возраста, нет никаких социальных преград. Любой возраст – это самый нужный возраст. Моисея Господь призвал, как мы знаем, тогда, когда уже человек готовится отходить в мир иной, это 80 лет. И Господь призвал его и сказал: иди, вот, наконец-то ты готов. У меня была мама верующая, она также стояла в проломе, в молитвенном проломе. Чуть более 20 лет назад я как-то сказал, что я не буду больше ходить в церковь. Буду верить в Бога в душе. Буду домашним христианином. Буду читать умные книжки, заниматься искусством. Стану великим. На этом дьявольская ловушка захлопнулась. И на долгие 10 лет я был заключен в этой мрачной, темной башни, гордыни, безумия. Мама молилась, молились сестры, молились братья, молилась церковь. Это была личная нужда, и также нужда общая, когда братья молятся. Вот сейчас призывали, чтобы те, которые не ходят в церковь, которые оставили, чтобы Господь их вернул. Хотя, может, по именам мы их не знаем, но мы все говорим «Аминь», и Дух Божий действует. И когда человек отдаляет себя от Бога, какими бы он интеллектуальными, эстетическими и моральными качествами не обладал и не хотел в них усовершенствоваться, он, естественно, всегда скатывается вниз. Если он отдаляет себя от святых Божьих и общения с ними, он оказывается как блудный сын у корыта с рожками свиного. Проходило время, я занимался книгами в мирской мудрости, философии и литературе мировой. Она очень тесно связана с оккультизмом, с мистикой, переплетена с эзотерикой. И постепенно, чтобы усвоить что-то, найти эту мудрость, ты даже сам не замечаешь, как попадаешь в эти клещи дьявола, из которых невозможно выбраться. Только милость Божья. И мама молилась. Молилась церковь. Я как-то заходил в комнату ее, Господь так делал, и попадал так, что она стояла, склонившись у постели своей, колено преклоненно, не обращая внимания, и молилась. Я, будучи наполнен иным духом, говорил, ну, святоша все молится и молится, и с негодованием уходил. Она молилась. Проходило время. Читать книги я уже перестал. Они стали со мной разговаривать. Я стал их выбрасывать на помойку. Потом стали разговаривать со мной картины, как Валаамова ослица. Я также их выбрасывал и избавлялся от них. Потом все стало разговаривать со мною, и я не знал, как оправдываться. Я не мог работать, я не мог спать. Несколько месяцев я был без сна. Раньше я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что можно больше суток человеку не спать. Я не спал несколько месяцев, ходил в таком состоянии, что как зомби, как сомнамбула. В 20-градусный мороз окна были открыты у меня всю зиму, я не чувствовал температуры. Все горело внутри меня. И я понимал, что я иду уже в погибель. Мне хотелось только одного – это выспаться. Мама молилась. И никак как благодатью Божьей по молитве мамы я не могу это назвать. Как сейчас помню, когда этот тяжелый груз, эта тяжелая плита, давящая меня и доводящая до безумия, вдруг она куда-то исчезла. Разум мой прояснился, как Навуходоносор говорил, свидетельствовал. Я стал понимать, что я во всем виноват. У меня уже не было ни злословия, ни ропота. Я осознал, что с самого начала я был неправ. На все 100%. Никого не было со мною, и я засвидетельствовал перед духовным миром и сказал такие слова. «Истина в церкви есть Дух Святой». И с этого момента началось мое освобождение. Это было чудо. Мама доживала последние деньки на этой земле. Скоро ее не стало, но молитвы ее остались. И, как говорит Слово Божье, что драгоценна в очах Господних смерть святых Его. И мне хочется вместе с псалмопевцем воскликнуть: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову». И вот этот пример моей личной жизни, как мама моя встала в проломе, когда не было надежды, я сам уже не надеялся. Я думал, что нет, у меня уже выхода, Единственное, хотелось только выспаться перед погибелью, потому что все говорило о том, что я шел к погибели. Молитва мамы, молитва церкви, братьев, сестер, которые вместе с нею подвязались за это. И Господь совершил чудо. И мы с вами, дети Божьи, мы также можем падать и также можем стоять в проломе друг за друга, друг другу помогать, за друг друга молиться, и Господь совершает великие чудеса. Ведь не зря Он дал нам великое вооружение, которым мы можем облекаться, вне зависимости от возраста, социального положения. Мы имеем эту силу, силу в Иисусе Христе, который совершал великие чудеса, кормил народ, изгонял бесов, брал на себя всю эту нечистоту, нес на себе. И вместо того, чтобы ночью отдыхать от этих трудов, он шел на гору и молился, и получал эту силу вновь и вновь. Но Господь распределяет эту силу нам, чтобы мы могли ее нести, выносить все, быть вместе и стоять в проломе за наши дома, за нашу церковь, за служение. А Господь верен, и Он исполнит свои обетования. Ему слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.